Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Законопроект о запрете на работу с детьми тем, кого преследовали по статьям об экстремизме. Резкая реакция Турции на принятие во Франции закона, связанного с геноцидом армян. Слушание в Верховном суде России по делу об убийстве болельщика Егора Свиридова. Предстоящее выступление президента США Барака Обамы с посланием о положении в стране. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры, общественное мнение» в этом часе нашей программы. Депутаты Российской Госдумы приняли сегодня в первом чтении внесенный президентом России Дмитрием Медведевым законопроект, согласно которому может быть введен запрет на педагогику и работу с несовершеннолетними для тех, кто подвергался уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом. Против принятия этого документа сегодня протестовали представители профсоюза работников образования «Учитель» и активисты движения «Автономные действия». С подробностями Светлана Павлова.
Проект закона, согласно которому может быть введен запрет на профессию для преподавателей, которые подвергались уголовному преследованию по статьям, связанным с экстремизмом, был внесен на рассмотрение Государственной Думы президентом России Дмитрием Медведевым в октябре 2011 года. Согласно документу, поправки должны быть внесены в Трудовой кодекс и в Федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запрет на педагогику, работу с несовершеннолетними, а также на частное предпринимательство, связанное с работой с детьми, согласно действующему законодательству, распространяется на тех, кто совершил преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. К этому списку могут быть добавлены преступления против основ конституционного строя. Среди них государственная измена, шпионаж, вооруженный мятеж, организация экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Участники серии одиночных пикетов против принятия президентских поправок, которые прошли во вторник утром у входа в Государственную Думу, считают, что российское антиэкстремистское законодательство несовершенно и нередко используется для репрессий в отношении политических оппонентов власти. Говорит один из организаторов акции протеста, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов.
По действующему антиэкстремистскому законодательству, когда тут признается экстремистскими призывы, например, «Долой самодержавие», или права не дают, их берут. То есть я же реальные примеры привожу. Практически любой человек оппозиционных взглядов может быть привлечен к ответственности уголовной по экстремистскому законодательству. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, даже возбуждение уголовного дела уже приводит к тому, что человек лишается права работать с детьми. Не только в педагогике, но, например, там, в медицине. Ну, то есть весь спектр профессий, где предполагается контакт с детьми. То есть мы считаем, что сейчас такой законопроект принимать ни в коем случае нельзя, по той причине, что первоначально необходимо уточнить само понятие экстремизма, сделать его четким, ясным и не позволяющим расширительного толкования. Сейчас ситуация прямо обратная. Экстремистское законодательство активно используется репрессивными органами для давления на оппозицию. Примеров достаточно много.
Сказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Среди участников пикета был активист движения «Автономное действие» Андрей Кутузов, осужденный по обвинению в экстремистской деятельности за участие в митинге против неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Вскоре после приговора он был уволен из Тюменского государственного университета.
В 2009 году мы проводили в Тюмени митинг, посвященный как раз вот неправомерному антиэкстремизму, и там, ну, в числе требований было расформировать ЦНТР, сколько к тому времени там уже засветился во многих громких делах, типа там дело Артема Лоскутова в Новосибирске и так далее. Вот. Митинг прошел вполне спокойно, никаких претензий ни у кого не было, а через полгода оказалось, что, оказывается, возбуждено уголовное дело, и якобы я на этом митинге распространял листовки, где были призывы к насильственным действиям по отношению к сотрудникам милиции. Дело рассматривалось в суде почти полгода, привлекло огромное внимание, потому что там вскрывалась просто одна фальсификация за другой. То есть там сама эта листовка была написана с орфографическими ошибками, но учитывая, что я кандидат филологических наук, как было бы странно, там вскрытые фальсификации ни на что не повлияли, как это часто бывает, и в результате мировой суд приговорил меня к 2 годам лишения свободы условно. И летом 2011 года приговор вступил в силу, и буквально через пару недель после этого, посреди сентября, уже когда я начал пары вести, мне ректорат сообщил, что я уволен. Поскольку тогда еще этих поправок не было, то ректорату пришлось искать лазейки в Трудовом кодексе, они там нашли статью за моральный проступок, поступок и решили, что вот этот приговор — это аморальный проступок, и меня за него надо уволить.
Сказал активист движения «Автономное действие» Андрей Кутузов. Правозащитники неоднократно указывали на тот факт, что в России по статьям, связанным с экстремизмом, выносится большое количество неправомерных приговоров. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, законопроект, запрещающий осужденным за преступления против основ конституционного строя работать с детьми, является сам по себе антиконституционным, к тому же юридически избыточным.
Я должен сказать, что это дискриминационная мера, антиконституционная. На самом деле в Уголовном кодексе уже есть некие статьи, которые, в общем-то, позволяют человеку, который себя дискредитировал, совершил уголовное преступление там, или еще что-нибудь, тщательно подходить к этому вопросу. И это так и происходило, на самом деле. Да, это дискриминационная мера, направлена прежде всего для того, чтобы заниматься запретом на профессию по отношению к тем людям, которые являются фактически, и она уже применяется, вот, как оппоненты власти. Это очень опасная тенденция и свойственна только тоталитарным государствам.
Считает правозащитник Лев Пономарев. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, президентские поправки в Трудовой кодекс могут быть полезными в том случае, если в судебной практике под экстремизмом не будет пониматься инакомыслие.
Несомненно, если говорить о реальной экстремистской деятельности, о фашистах, о террористах там, и так далее, то, несомненно, допускать таких людей к работе с детьми и подростками нельзя, не надо. Тем более, что именно в этой среде, среде, в общем, так сказать, увлекающихся, неопытных, не очень понимающих, как устроен мир, людей еще юных, они, к сожалению, находят питательную среду. И именно подростков, как мы знаем, в самых разных странах, начиная от Гитлер-Югента, кончая от китайской культурной революции, в именно экстремистские периоды жизни страны направляют на наиболее достойную часть общества. В этой части нет никаких сомнений. Гораздо более сложный вопрос – это то, что у нас называется или назовут экстремизмом. Поскольку пока нету такой реальной практики по этому поводу большой, то здесь, конечно, история нашего государства диктует определенные опасения. Если, еще раз повторяю, экстремисты – это фашисты, это террористы и так далее, тогда здесь все понятно. Если экстремизм – это инакомыслие, тогда это опасная тенденция. А вот что такое у нас будет экстремизм, будет видно из той практики судебной, о которой пойдет речь после, видимо, принятия всех этих поправок.
Считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По словам сопредседателя профсоюза «Учитель» Андрея Демидова, публичные акции против поправок в Трудовой кодекс и за совершенствование антиэкстремистского законодательства будут продолжены.
Мы будем активно привлекать общественные организации, в том числе оргкомитет митинга 4 февраля, куда мы входим, для того, чтобы оказывать давление на депутатов. Я надеюсь, что нам удастся эту тему антиэкстремистского законодательства и связанного с этим запретом на профессию поднять и добиться исключения вот таких норм.
Сказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Демидов. Серия одиночных пикетов у Государственной Думы проходила под лозунгами «Экстремизм надуманный, запреты реальные» и «Нет запрета на профессию». Представители правоохранительных органов не мешали проведению акции протеста. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подписных листах, поданных в поддержку выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты России, после проверки вторичной выборки выявлено около 24% брака при допустимых 5%, сообщает Центральная избирательная комиссия. В России сегодня вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве, совершенном смертником, погибли 37 человек, более 100 были ранены. В столице Ирака Багдаде жертвами взрывов заминированных машин стали 13 человек. 6 стран региона Персидского залива решили вывести своих наблюдателей из состава миссии Лиги арабских государств в Сирии. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – иранская нефть. Чем могут обернуться санкции ЕС для Тегерана? Это было давно, и все-таки этого никогда не было. Новая книга политолога Дэвида Саттера о коммунизме. Этническая карта России. Осетины. Россияне в защиту права на здоровую окружающую среду. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Александра Вагнер. Начнем разговор с публикацией, посвященных новым санкциям западных стран в отношении Ирана.
Многие западные издания сообщают о принятом накануне в Брюсселе представителями стран Евросоюза решении ввести запрет на импорт иранской нефти, который начнет действовать с 1 июля. В то же время вступает в силу и аналогичное решение, принятое США. Газета «Гардиан» в этой связи публикует аналитический материал, посвященный возможным последствиям этих решений. Он начинается с утверждения, что Тегеран расценивает введение эмбарго как объявление войны. Цитирую. «В ответ на санкции иранскому чиновнику достаточно просто внести предложение закрыть Ормузский пролив, и мировые цены на нефть повысятся до 115 долларов за баррель. Если пролив будет перекрыт на долгий срок, этого будет достаточно, чтобы затормозить восстановление глобальной экономики после рецессии». Конец цитаты. Автор статьи Джулиан Боргер считает, что США и их союзники не допустят такого развития событий и, вероятно, будут начаты военные действия для обеспечения поставок нефти из стран, расположенных в Персидском заливе, в основном из Ирака и Кувейта, через Ормузский пролив, который и может заблокировать Иран. Косвенно об этом свидетельствует и увеличение численности контингента американских войск. В настоящее время существующий для обеспечения безопасности в Персидском заливе 5-й флот военно-морских сил США насчитывает 15 тысяч военнослужащих, формирующих две армейских бригады и одну вертолетную эскадрилью. Противостоять этому флоту может и Иран. Автор статьи в «Гардиан» приводит информацию о том, какое вооружение страна имеет в своем распоряжении. Цитирую. «Иранские вооруженные силы в сравнении проигрывают, но они достаточно сильны, чтобы нанести серьезный ущерб коммерческим грузовым судам. Речь идет о трех подводных лодках российского производства, способных передвигаться практически бесшумно и, как полагают эксперты, размещать мины. Иран также имеет флот относительно небольших подводных лодок и кораблей, оснащенных ракетами для противодействия на море и имеющих защиту от обнаружения радаром». К этому стоит добавить, что иранская армия традиционно использует смертников. Конец цитаты. Все это вооружение может использоваться для ведения асимметричной войны, как она названа в статье «Гардиан». Иран не способен преодолеть мощную защиту находящихся в распоряжении 5-го флота ВМС США кораблей, однако может парализовать движение в Ормузском проливе. Свою статью, анализирующую возможные последствия, связанные с эмбарго на импорт иранской нефти, журналист Джулиан Боргер завершает словами одного из бежавших из Ирана военных экспертов о том, что Тегеран настроен весьма решительно.
Александра, иранский кризис сейчас рассматривают в увязке с другой горячей точкой региона, Сирии, где продолжается противостояние между властями и оппозицией. На Сирию оказывается все более сильное внешнее давление. Что пишут об этом?
Wall Street Journal публикует статью о новых поставках российского оружия в Сирию. Накануне между Москвой и Дамаском был подписан договор на поставки в Сирию 36 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму 550 миллионов долларов. У России более сильный желудок, чем у Лиги арабских государств, пишет Wall Street Journal, и напоминает, что президент Сирии Башар Асад снова отказался пойти на предложенные Лигой условия – отозвать силы безопасности из городов, где проходят акции протеста за отставку Асада. Цитирую. «Поддержка Кремля усложняет попытки мировым путем ослабить режим Асада. Возможно, лояльность премьер-министра России Владимира Путина по отношению к Сирии связана с тем, что он и сам оказался в похожем положении с оппозицией на улицах. Путин объявил о планах остаться у власти, он снова баллотируется на пост президента, и россияне, вероятно, не очень счастливы от этих новостей. Но ответственность за протесты он успел возложить на госсекретаря США Хиллари Клинтон, как и в Дамаске, в Москве тоже видят заговор Запада за каждым массовым демократическим протестом». Конец цитаты. Это было мнение крупнейшего американского издания Wall Street Journal.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одной громкой международной новостью. Турция резко отреагировала на одобрение французским сенатом закона, предусматривающего уголовное наказание за публичное отрицание геноцида армян. Анкара угрожает жесткими ответными мерами вплоть до полного разрыва дипломатических отношений. В Турции отрицают геноцид армян в Османской империи в начале прошлого века и считают принятие закона частью предвыборной кампании президента Франции Николя Саркози, пытающегося привлечь голоса полумиллиона французских избирателей армянского происхождения на предстоящих в апреле этого года президентских выборах. Франция официально признала геноцид армян в Османской империи в 2001 году, рассказывает Елена Солнцева.
Обсуждение их санкций против Франции уже внесено в повестку дня турецкого парламента. Анкара обещает заморозить экономическое сотрудничество, в частности, запретить французским компаниям участвовать в государственных тендерах, закрыть турецкое воздушное и морское пространство для французских военных самолетов и кораблей. Уровень дипломатических отношений с Францией будет сведен до минимума. Из Парижа уже отозван посол, а премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в случае окончательного вступления закона в силу, он никогда не приедет в Париж. Французский законопроект противоречит свободе слова, о которой столько лет всем нам говорят европейцы. Нельзя использовать непроверенные исторические факты в своих политических целях. Французского президента Николя Саркози турецкие средства массовой информации обвиняют в разжигании вражды между Францией и Турцией и безответственных действиях в погоне за политической выгодой. Одобрение закона может слишком дорого обойтись экономике Франции, считает преподаватель экономики Стамбульского вуза Айдын Петек. Сегодняшний товарооборот между странами превышает 13 миллиардов евро. Инвестиции французской стороны в турецкие проекты достигают 7 миллиардов. В разгар экономического кризиса в Европе французские компании потеряют гораздо больше, чем турецкие. Мы закупаем во Франции предметы быта – тарелки, лампы, мебель. Турция уже рассматривает возможность отмены соглашения о приобретении 70 самолетов у компании Airbus. На улицах турецких городов уже появились группы волонтеров и студентов, призывающих турецких граждан отказаться от покупки французских товаров. У входа во французские супермаркеты Carrefour в Стамбуле возникают стихийные митинги протеста. Как сообщают средства массовой информации, под вопросом оказалось проведение нескольких концертов французских исполнителей, в частности актрисы Джейн Биркин, которая собиралась исполнить в Стамбуле в конце января песни Сержа Гинзбура. Бизнесмен Рашин Никес создал фонд в 1 000 000 евро, средства которого пойдут на оплату штрафов лицам, нарушившим во Франции закон об отрицании геноцида. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Еще одна международная новость на волнах Радио Свобода. Сегодня президент США Барак Обама будет выступать с ежегодным посланием о положении в стране. О том, чему будет посвящена его речь, последняя перед ноябрьскими выборами, и о традиции послания State of the Union, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Прежде всего, четвертая ежегодная речь президента Обамы о положении в стране станет официальной отправной точкой его избирательной кампании, хотя Барак Обама уже давно собирает деньги в свой избирательный фонд. Он поставил целью собрать рекордную сумму – 1 миллиард долларов. Внутри демократической партии у него нет соперников. В республиканской партии все ближе тот момент, когда станет ясно, кто будет номинирован на высший пост в государстве. В соответствии с традицией, спикер Конгресса, в данном случае республиканец Джон Бейнер, пригласил президента выступить на объединенной сессии обеих палат законодательного собрания. Джон Бейнер написал, что республиканская партия ожидает услышать о новых идеях президента по поводу сотрудничества с Конгрессом. Спикер предложил дату выступления. Белый дом предложение принял. Речь президента о положении в стране или о положении страны – это, с одной стороны, отчет о проделанной работе, а с другой – определение приоритетов в американской внутренней и внешней политике на ближайший год. Свои предположения о возможном содержании речи высказывает профессор Гарвардского университета политолог Дэвид Кинг.
Я думаю, главное место в речи президента займет вопрос о налоге на зарплату. Срок закона о снижении налога истек в конце 2011 года. Президент Обама добился от Конгресса продления закона еще на 2 месяца. Теперь президент хочет, чтобы этот налог оставался сниженным до конца нынешнего года. Такая позиция даст президенту дополнительные политические очки в предвыборной борьбе, ибо покажет его родителям интересов среднего класса и менее обеспеченных слоев населения. населения. Именно налоговый вопрос может дать ему преимущество в поединке с республиканским большинством в Конгрессе, поскольку рейтинг Конгресса находится на невероятно низком уровне. В своей речи президент наверняка будет обвинять Конгресс в неэффективности и объявит, чего он мог бы добиться, если бы Конгресс не препятствовал его реформам. Есть решения, которые президент может принимать волей только исполнительной власти, без согласия законодателей. Он может объяснить необходимость таких действий интересами большинства американцев, интересами защиты окружающей среды. Этим, например, он мотивирует запрет на строительство нефтепровода от северных границ Соединенных Штатов до южных, от Канады до Техаса. Обама, скорее всего, обвинит республиканцев в защите интересов богатых и в обструкции предложений президента. Какие проблемы внешней политики Соединенных Штатов могут быть затронуты президентом? Речь о положении в стране обращена к американскому народу. Когда президент Соединенных Штатов в своем обращении к нации говорит о Ближнем Востоке, об Ираке, Афганистане, Пакистане, это непосредственно связано с американскими войсками, которые там находятся. Поскольку наши войска выведены из Ирака, в речи президента, наверное, будет меньше внимания уделено Ближнему Востоку, чем прежде. Как правило, после выступления президента с речью о положении в стране, его рейтинг идет вверх, не так ли? Да, речь о положении в стране — тот редкий случай, когда большинство телевизионных каналов транслируют полностью выступление президента. Американцы хотят услышать, что их ожидает в ближайшем будущем. Многое из того, что он скажет и как он будет говорить, может понравиться публике. Впечатление от его слов отразится на его рейтинге. Правда, ненадолго. Потому что жизнь людей после речи останется прежней. А президент Обама, не теряя времени, сразу отправится в трехдневную поездку по 5 штатам, каждый из которых играет важную роль в избирательной кампании. Эти штаты – Айова, Аризона, Невада, Колорадо и Мичиган – считаются, так сказать, колеблющимися, которые могут отдать свои голоса республиканцам. В этих штатах президент Обама будет выступать с разъяснением своего выступления в Конгрессе. Будет ли его речь 24 января последней для президента Обамы, или он сможет выступать с такими речами еще 4 года, сейчас невозможно предсказать. Естественно, сам Барак Обама надеется, что его президентская речь о положении в стране не станет его последней. Это был профессор Гарвардского университета, политолог Дэвид Кинг. Президент Соединенных Штатов обязан ежегодно отчитываться перед законодателями. Так предписано Конституцией страны. Отчет может быть и письменным, но, начиная с президента Вудро Вильсона, все президенты Соединенных Штатов выступают с такой речью раз в году, обычно в январе, на объединенной сессии Конгресса. Через Конгресс президент обращается ко всему народу Америки. Чтобы охватить как можно большую аудиторию, президент произносит речь вечером. Его выступление транслируется по телевидению и по радио, а на следующее утро текст публикуется в газетах. Впервые речь о положении в стране была произнесена первым президентом Соединенных Штатов Джорджем Вашингтоном 8 января 1790 года в Нью-Йорке, который был тогда временной столицей страны. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Время напомнить об основных событиях в мире и в России к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы акции «За честные выборы» в Москве 4 февраля приглашают выступить на митинге кандидатов в президенты, которые поддержали требования митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова. В подписных листах, поданных в поддержку выдвижения Григория Явлинского кандидатом в президенты России, при проверке вторичной выборки выявлено около 24% брака при допустимых 5%, заявил секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Конкин. В России сегодня вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве, совершенном смертником, погибли 37 человек, еще 170 были ранены. Верховный суд России снизил на 2 месяца приговор Аслану Черкесову, осужденному на 20 лет заключения по обвинению в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе, называет давлением попытки следствия назначить ей другого адвоката. Минский городской суд сегодня отказался освободить правозащитника Олеся Беляцкого, несмотря несмотря на возмещение им причиненного ущерба. Белярского приговорили к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В столице Ирака Багдаде жертвами взрывов заминированных машин стали 13 человек, более 30 получили ранения. 6 стран региона Персидского залива решили вывести своих наблюдателей из состава миссии Лиги арабских государств в Сирии. Они заявляют, что власти Сирии не выполнили требования Лиги, связанных с прекращением насилия в стране. На юго-востоке Китая по меньшей мере один человек погиб, когда полиция открыла огонь по участникам демонстрации тибетцев, требующих большей религиозной свободы и искоренения коррупции. Радио «Свободная Азия» сообщает о 6 погибших. Продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд сократил на 2 месяца приговор убийцы болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела сегодня жалобу защиты осужденного за это преступление Аслана Черкесова. По решению Верховного суда он должен провести в заключении 19 лет и 10 месяцев вместо 20 лет, назначенных по первому приговору. Свиридов был убит в уличной драке 6 декабря 2010 года. Это убийство стало поводом для массовых беспорядков в Москве, рассказывает Наталья Джанпаладова.
В конце октября 2011 года уроженцы Кабардино-Балкарии присяжные признали виновным в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защитники приняли решение обжаловать приговор еще до вынесения судебного вердикта, ссылаясь на процессуальные нарушения. Ранее Дмитрий Панков, адвокат Аслана Черкесова, заявил, что намерен добиваться того, чтобы приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.
Решение Верховного суда было достаточно предсказуемым. Срок наказания снижен на 2 месяца в связи с частичной декриминализацией статьи 115. Естественно, мы решением недовольны. Будем обжаловать указанное решение в порядке надзора и будем параллельно писать, обращаться в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением, на наш взгляд, статьи 6 конвенции. Это доступ к независимому объективному правосудию и нарушение принципа презумпции невиновности.
Родственники Егора Свиридова отмечали, что не считают приговор достаточно суровым, однако обжаловать его они не стали. Представитель потерпевших, юрист Роман Кучин, рассказал Радио Свобода о том, что процессуальные нарушения – это единственное основание для отмены решения, вынесенного судом присяжных.
Мы поддерживаем полностью приговор суда, тем более этот приговор присяжные заседатели вердикт вынесли. Мы считаем, что там никаких нарушений при вынесении приговора не было, и, соответственно, оснований для отмены никаких нет, а то, что они жалобу дают, это просто желание какой-то ответственности там избежать, ну, затянуть процесс, может, в колонию попозже поехать, там зиму здесь перезимовать, только такими, наверное, принципами это обусловлено. А реально мы считаем, что нет оснований никаких. Мы просто знаем, что решение суда присяжных то по процессуальным основаниям может быть отменено, если они там нарушен какой-то процесс. Но там нарушений процесса у нас никаких не было. Поэтому здесь что-то предполагать, что его отменят, было бы на самом деле странно, потому что просто оснований нет. Тем более мы все в процессе участвовали и видели, что он достаточно объективно проходил, нарушений допущено не было никаких.
Егор Свиридов был убит в ночь на 6 декабря 2010 года во время драки между уроженцами Кавказа и футбольными фанатами на Кронштадтском бульваре в Москве. По версии следствия, поводом для конфликта стало высказывание одного из болельщиков. Завязалась потасовка, и Аслан Черкесов ранил Егора Свиридова из травматического пистолета. Это убийство стало поводом для массовых беспорядков 11 декабря 2010 года в Москве на Манежной площади. 20 января Верховный суд смягчил приговор по другому похожему делу. За убийство футбольного болельщика Юрия Волкова уроженец Грозного Ахмед Паша Айдаев отсидит 16 лет и 10 месяцев вместо 17 лет, к которым его приговорил в ноябре прошлого года Мосгорсуд. Юрий Волков скончался в результате ножевого ранения во время драки в июле 2010 года в Москве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». И чуть позже, чем обычно, прозвучит анонс итогового выпуска программы «Время свободы», которую вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Ко мне в студию только что вошел автор-ведущий итогового выпуска Андрей Шара. Андрей, здравствуйте. Очевидно, какие-то важные дела при подготовке программы задержали вас.
Именно так, Валентин, я приношу изменения вам и нашим многочисленным радиослушателям. Дело в том, что я очень долго искал сегодня специалиста по немецкой истории. В Германии торжественно отмечают 300-летие со дня рождения короля Пруссии Пруссии Фридриха Великого. За время своего царствования, это 1740-1786 годы, этот монарх вдвое расширил территорию своего государства, провел несколько крупных войн, большинство которых завершилось для его армии удачно, осуществил судебную реформу, запретил цензуру, яркий представитель просвещенного абсолютизма. Фридрих переписывался и встречался с французскими философами, был человеком разносторонних творческих интересов, аскетического быта и непростой мужской судьбы. И понятно, что обойти вниманием такую дату мы не могли, и довольно долго искал сегодня я хорошего эксперта. Вот нашел его Александр Камкин, он ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы, согласился рассказать об этом действительно великом прусском короле. Вот фрагмент этой беседы, давайте послушаем.
Для Германии он стал уже своего рода символом. А именно как действующее лицо на политическом поприще, он прежде всего, конечно, свои заслуги заслужил перед Пруссией. Сейчас у нас в России, например, модным словом стало выражение «Россия сосредотачивается». Вот так же и сосредотачиваться стала Пруссия при Фридрихе Великом и в плане культуры, и в плане экономики. Государственная казна, несмотря на 7-летнюю войну, несмотря на поражение русских войск, при нем неуклонно росла. Когда он зашел на трон, государственная казна составляла порядка 7 миллионов талеров, своим наследником он оставил в казне 70 миллионов. Он вошел также в историю как один из наиболее просвещенных и толерантных правителей своего времени. При нем не было преследований по религиозному, по национальному признаку. Наоборот, Пруссия широко открыла свои двери для людей, которые искали убежище от тирании и каких-либо преследований. Это и французские гугеноты, и различные другие религиозные меньшинства тогдашней Европы. Среди своих подданных он снискал славу именно короля, который заботился о каждом своем подданном. И недаром одна из знаменитых картин, изображающая его с крестьянами, которые сеяли картофель, так и называется, король повсюду. Подобно Петру Великому, который и строил корабли, и печатал книги, он вникал во все сферы жизни своего королевства. Идеал служения своему делу на королевском троне он, конечно, не мог пройти незамеченным, и я так думаю, что великим он стал именно благодаря своей твердой гражданской позиции.
Что интересно, Валентин, что Фридрих Великий, кумир еще и немецких нацистов, и неонацистов, об этом мы тоже поговорим с Александром Камкиным в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ну и коротко об основных темах выпуска. Оргкомитет «Шествия за честный выбор» обсуждает формат и содержание этой акции. Турция реагирует на решение Сената Франции о признании факта геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны. Вот такова основная тема выпуска. В 20.07, как обычно, открою эфир.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают предвыборную работу Путина с футбольными болельщиками. Ее результатами недовольны все. Колумниста ленты.ру Александра Поливанова не удовлетворяют экономические импликации президентских обещаний.
Владимир Путин встретился с футбольными болельщиками. Те попросили его сделать подешевле авиабилеты на Евро-2012. Премьер немного подумал и сказал, что Аэрофлот и Трансаэро не обеднеют, если пару недель будут летать на Украину и в Польшу бесплатно. Уже на следующий день Аэрофлот и Трансаэро согласились понести убытки ради того, чтобы премьер порадовал болельщиков. Думаете, это простой предвыборный ход? Нет, это самая точная модель путинской экономики. Государство одной рукой вроде бы как налаживает конкуренцию, поддерживает мелкий и средний бизнес, а второй не оставляет им шанса заработать, выделяя из всей массы только две авиакомпании, причем самые крупные в России. Принцип ручной экономики эффектно и эффективно работает, если речь идет о войне, особенно когда никто не хочет брать на себя ответственность за жесткие решения. В мирное же время ручная экономика похожа на китайские подделки одежды ручной работы.
Еще один животрепещущий вопрос. Продажа пива на стадионе. Путин обещал болельщикам подумать, как можно было бы снова ее разрешить. Казалось бы, повод для осторожной радости, но блогер петербургского портала «Город 812» Глеб Сташков и здесь нашел повод для недовольства властью.
Я, скажем, помню, после чего на Петровском запретили продавать пиво в банках. Мы смотрели какой-то матч «Зенита». Любимую команду беспардонно засудили. Мой тогдашний приятель и нынешний депутат законодательного собрания Максим Резник бросил в судью свою початую банку. Не попал. Тогда будущий председатель комиссии по науке, образованию и культуре смачно выругался, выхватил мою банку и тоже бросил. Почти попал. То есть на поле попало, в судью нет. Где-то на метр не добросил. Пиво в банках запретили, а потом запретили и в пластиковых стаканах. Честно скажу, стало лучше. Только дилетант может думать, что пиво на стадионе – это круто. Ерунда. Оно стоит немеренных денег, а не купить нельзя. Как-то не по-мужски. За пивом приходится стоять огромные очереди. А, скажем, много пластиковых стаканов с собой все равно не унесешь. Гораздо эффективнее перед матчем основательно заправиться коньяком, чтобы на всю игру хватило. Мы в нашей компании так и делали после того, как пиво запретили. И всегда, надо сказать, оставались довольны, даже когда «Зенит» проигрывал.
В европейской благосфере, где общее настроение никак не назовешь оптимистическим, удивляются мужеству хорватов, в воскресенье проголосовавших на референдуме за присоединение к ЕС. В блогах британской The Telegraph Дэниел Хеннон, член Европарламента от консервативной партии, не скрывает сочувствия к людям, которые, по его мнению, не ведают, что творят.
У каждой нации свои особенности. Хорватские друзья, сторонники свободного рынка, часто мне говорят: «Мы видим, что у Брюсселя есть проблемы. Живи мы в другой стране, мы были бы евроскептиками. Но в Хорватии противиться вступлению в ЕС значит либо ностальгировать по коммунистическим временам, либо оправдывать военные преступления». Наверное, так оно и есть. Мне только до слез жаль идеалистически настроенную молодежь. Хорватские ребята не раз говорили мне, что будут голосовать за присоединение к ЕС, потому что устали от коррупции. Ну и где следует искать корни этой проблемы?
Даниэль Корский в блогах The Spectator пытается понять, чем привлекло членство во все менее стабильном Евросоюзе бывшую Югославскую республику. По его мнению, ответ следует искать в недавней истории.
Когда в ходе операции «Буря» в 1995 году Хорватия вынудила тысячи сербов покинуть свои дома, за что организаторы операции получили по заслугам от Гаагского трибунала, страну сложно было назвать европейской. Это была определенно балканская страна. С тех пор, однако, несколько правительств, сменяя друг друга, пытались изменить хорватское общество, не без помощи союзников, в том числе и Британии. Теперь эту работу можно считать оправдавшей себя. Британцам выбор хорватов может показаться донкихотством, если помнить, в каком положении находится сейчас Европейский Союз. Но результаты референдума призывают задуматься. Они показывают, что европейская периферия все еще рассматривает Евросоюз как защиту от страшного прошлого.
Чтобы оценить правильность хорватского выбора, полезно взглянуть на происходящее с Венгрией. Часть населения, которая голосует за членство в ЕС, наверняка руководствовалась похожими соображениями. Может ли членство в Евросоюзе предотвратить скатывание этой восточноевропейской страны к дремучему национализму? Таким вопросом задается блог Eastern Approaches на сайте британского еженедельника The Economist.
Венграм к иностранному владычеству не привыкать. Монголы, турки, габсбурги, нацисты, СССР – все оставили здесь свои следы. Местное население то помогало оккупантам, то мешало, но чаще всего действовало по принципу «и нашим, и вашим». С новым сюзереном, Евросоюзом, эта тактика не проходит, тем более что венгры присоединились к ЕС по собственной воле. В Брюсселе и других европейских столицах растет озабоченность по поводу централизации власти в руках правящей партии Фидес. В других странах при таком внешнем давлении оппозиция давно подняла бы голову и подготовилась принять власть, но только не в Венгрии. Сплоченные сторонники правящей партии квалифицировали расследование, инициированное Еврокомиссией против Будапешта, как возмутительное ущемление венгерского суверенитета. 2 года назад Фидес одержал на выборах сокрушительную победу и теперь имеет все права проводить реформы. Брюсселю лучше не вмешиваться. Проблема Венгрии должна привлечь внимание к тому, что у Евросоюза практически нет механизмов воздействия на собственных членов-нарушителей. Есть копенгагенские критерии, которым должны удовлетворять страны, желающие войти в ЕС, но нет ничего, что заставило бы следовать общим принципам страны, уже вошедшие в Союз.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому будет отказано в регистрации кандидатом в президенты России. Как сообщил сегодня представитель Центральной избирательной комиссии, соответствующий вопрос будет рассмотрен на заседании ведомства в конце недели. В России сегодня вспоминают жертв теракта в аэропорту Домодедово. Ровно год назад при взрыве, совершенном смертником, погибли 37 человек, 173 были ранены.
В столице Ирака Багдаде жертвами взрывов сегодня стали 13 человек, более 30 получили ранения. 6 стран региона Персидского залива решили вывести своих наблюдателей из состава миссии Лиги арабских государств в Сирии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Шествие за честные выборы 4 февраля. Что планируется?
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн. О кадровых новациях в администрации президента.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Язунков. О нескончаемых выборах в Петербурге.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Европейским компаниям с 24 января запрещено подписывать новые контракты на поставку нефти из Ирана. В полном объеме установленное ЕС эмбарго вступит в силу с июля. Пока эксперты не ожидают серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, опасаясь, тем не менее, военного конфликта в регионе. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Европейский Союз объявил об очередных экономических санкциях в отношении Ирана, отказывающегося, по его мнению, прекращать работы в рамках собственной ядерной программы. Уже со вторника энергетические компании из ЕС потеряли возможность заключать новые контракты на поставку иранской нефти, а с начала июля это эмбарго начнет действовать в полном объеме. Насколько критичным для стран Евросоюза может стать отказ от поставок сырья из Ирана? Говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
Потери самого Ирана от европейского нефтяного эмбарго, по словам Александра Назарова, пока также не будут весьма значительными и вряд ли превысят убытки стран Евросоюза. Он считает, что иранские власти в достаточно короткие сроки сумеют переориентировать поставки на другие рынки, в частности в Китай, который на фоне отказа от присоединения к санкциям против Ирана становится сейчас крупнейшим потребителем его нефти.
Стоит понимать то, что Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток, потому что мощности по приему нефти, они тоже не беспредельные, тоже ограниченные, и это тоже стоит иметь в виду. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Объявленное в понедельник решение Евросоюза готовилось сравнительно давно, а потому власти Ирана уже успели заявить о своей возможной реакции на европейские санкции. В частности, они в ответ угрожали перекрыть Ормузский пролив, стратегически важный для мировой нефтегазовой торговли. После таких заявлений в дело вмешались Соединенные Штаты, пообещавшие применить силу в случае блокады этого транспортного коридора. Поэтому отказ Евросоюза от иранской нефти, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, может иметь более печальные последствия.
Я боюсь, что европейцы здесь играют с огнем, поскольку если все-таки провоцируют Иран на какие-то военные действия в Ормузском проливе, то это может привести к печальным последствиям не только из-за прекращения поставок из Ирана, но потому что через Ормузский пролив мир получает где-то примерно 17 миллионов баррелей в сутки, а это, может быть, даже до 19% всего мирового потребления нефти. Европа тут окажется под очень серьезным ударом, и не только Европа.
Схожего мнения придерживается и старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
Я боюсь, что в случае, если все-таки это случится, то начнется, в общем-то, полноценная региональная война. В данном случае вопросы нефтяных поставок отойдут как-то на второй план. Но если все-таки говорить в данном случае о нефтяных поставках, это будет действительно такая достаточно серьезная мини-катастрофа. Придется использовать все все резервы, как свободной добычи в других регионах, так и товарные резервы нефти. В данном случае 10% мирового баланса нефти может быть заморожено.
Глобальный нефтяной рынок отреагировал на решение Евросоюза о введении новых санкций против Ирана незначительным повышением котировок, что, по мнению Александра Назарова, было вполне предсказуемо. Более того, он не ожидает и связанного с этим событием дальнейшего роста цен на нефть, но при условии сохранения мира в регионе.
Мы уже видели, что рынки нефти реагируют на любые новости из Ирана. Колебания в пределах 1,5-2%. И в данном случае новости об изменении, например, ликвидности на мировом рынке действуют на нефть гораздо выше. Поэтому, с моей точки зрения, все новости, касающиеся Ирана, на данный момент отыграны. И не вижу больших скачков, пока не начнутся конкретно какие-то военные действия, чего, я надеюсь, не случится.
Если же события вокруг Ирана и Ормузского пролива будут развиваться по неблагоприятному сценарию, то эксперты сейчас даже не берутся прогнозировать динамику нефтяных котировок на мировом рынке, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Ну, тогда предсказать что-то невозможно, но я вполне ожидаю, если вдруг произойдут военные действия в районе Ормузского пролива и прекратится или прервется на какое-то время движение танкеров, ну, там достаточно в 50-километровом этом проливе затопить пару супертанкеров, чтобы прекратить все движение. В этом случае, думаю, что цены на нефть можно ожидать в районе $250, а то и выше.
Иран, как и следовало ожидать, осудил принятое Евросоюзом решение. Однако пока представители его руководства лишь заявили, что европейские санкции против иранской нефти будут иметь негативные последствия не для Тегерана, а для западных экономик.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в заключение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Кого жители России причисляют к представителям современной элиты? Чтобы ответить на этот вопрос, социологи Левада-центра просили респондентов назвать имена 10 человек, мнение и действия которых заслуживает самого большого одобрения. У лидеров опроса рассказывает Лилия Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Представителей элиты предложено было выбирать в самых разных сферах – политики, бизнеса, культуры, науки, журналистики и телевидения, эстрады и спорта. О том, что получилось в итоге, сообщает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Самое существенное из забравших наибольшее количество голосов оказалась политическая элита, а самое наименьшее и набравшее наименьшее количество – это элита экономическая.
Меньше всего?
Да, то есть меньше всего люди причисляли к элите представителей бизнеса.
То есть и разговоры про то, какие могущественные олигархи, оказывается, к предпочтениям людей не имеют никакого отношения?
Нет, думаю, олигархи, конечно, могут быть могущественными, но вот в массовом сознании к элите общества они никак не относятся. Вероятно, потому что есть некоторое сомнение большинства людей в моральности этих состояний. И поэтому люди, составляющие, так сказать, цвет российского частного бизнеса, упоминаются достаточно редко. Да и то в той части, в которой они вторгаются в политику.
В качестве примера упомянем Прохорова, который у вас и в категории политики уже есть, и в категории бизнеса.
Да, и непонятно, за какой категории числить Ходорковского, потому что сейчас он в бизнесе давно не, а воспринимается как политическая фигура. Тот же Березовский, также Греф, который на 5-й позиции в этом списке, очень крупный, влиятельный государственный чиновник, который сейчас находится во главе Сбербанка, лишь как бы дополнительно добавляет к нему.
Да. Первые две фигуры, я так понимаю, это Путин и Медведев, да?
И в целом по стране, и в политической элите, да, действительно, Путин и Медведев и в 2008, и в 2010, и в 2011 годах занимают лидирующие позиции, но вот в этом количество людей, которые причислили их к элите, оказалось существенно меньше. Если Путина причисляло тогда там 79-76%, то сейчас только 48%. Если Медведеву 56%,
а в 2010 году 64%, то сейчас лишь 39%.
Слушайте, ну это же колоссальный разрыв.
Это колоссальный разрыв, то есть представители нашего властного тандема перестали
считать элитой,
называя каких-то политиков второго ряда, а этих умалчивая.
Вот вы сказали, что бизнес на последнем месте, а деятели науки, культуры...
Да, они обозначаются действительно после политиков и звезд эстрады. Они занимают третий по мощности кластер. Там нельзя сказать, что произошли какие-то существенные изменения. Первые три позиции остаются такими же, как в 2010 году. Никита Михалков. Мы объединили в один рейтинг деятелей культуры, науки, писателей, священнослужителей. И если мы эту совокупность рассматриваем, то Михалков, патриарх Кирилл, Рошаль, Алферов.
Я не первый раз сталкиваюсь с этим. Почему вы представители духовенства ставите в одну категорию с писателями, врачами и так далее? Это что, по признаку духовности?
Нет, по признаку общественного влияния. Более того, когда мы задаем вопрос, назовите 5-6 наиболее влиятельных политиков в нашей стране, собираем спонтанные ответы наших респондентов, то в десятку наиболее влиятельных политиков попадает опять-таки патриарх Кирилл.
Это свидетельствует о том, что он значительной частью общества воспринимается как политическая фигура.
Как политическая фигура и как общественный деятель.
Для вас было что-то, чему вы удивились, когда подытоживали данные этого исследования? Что-то сильно изменилось по сравнению с предыдущими годами?
Да. Самое существенное – это рост рейтинга Михаила Прохорова. Если в прошлом году он занимал в рейтинге 61 место, то теперь переместился на 6 место. И его популярность, влияние на общество оказывается выше, чем многих признанных политиков.
Ну, например, кого он обогнал?
Шойгу, Миронова, Матвиенко, Кудрина, Явлинского. Перед ним только Путин с Медведевым, Жириновский и Зюганов. Еще Алла Борисовна Пугачева, которая в общем рейтинге занимает 5 место.
Говорит Алексей Гражданкин. Добавим, значительно поднялись рейтинги Сергея Миронова, Алексея Кудрина, Григория Явлинского и Дмитрия Рогозина.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Лилией Пальвелевой, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. В программе выступят кандидат на пост президента России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте «Свобода.» news.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я была бы уверена, что подписи, которые мы собрали, представляют политический интерес.
Эта дата будет вписана золотом не только в историю дружбы армянского и
французского.
Евросоюз решил наложить эмбарго на экспорт нефти.
То проверка, которую проводит ЦИК, абсолютно справедлива.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».